Глава 39. Вот уже полчаса ходим мы по грудам костей. Горячее любопытство влечет нас все дальше и дальше. Какие еще чудеса, какие научные сокровища таит эта пещера? Я ждал всяких неожиданностей, готов был всему изумляться. Море уже давно скрылось за кладбищенскими холмами. Профессор нисколько не беспокоился о том, что мы можем заблудиться, и увлекал меня вглубь побережья. Мы шли молча, омываемые электрическими волнами. В силу непонятного мне явления и благодаря полной диффузии света все грани предметов были одинаково озарены. Очага света не было видно ни в одной точке пространства, а, следовательно, не существовало и тени. Можно было подумать, будто мы находимся где-нибудь на экваторе, в полуденную летнюю пору, под вертикальными лучами солнца. Пары отсутствовали. Скалы, далекие горы, неясные лесные массивы имели странный вид из-за равномерного распределения светового флюида. Пройдя более мили, мы очутились у опушки исполинского леса, но уже не грибного, как около бухты Гретхен. Это была растительность третичной формации во всем своем великолепии. Гигантские пальмы уже исчезнувших видов, пальмосигы, сосны, тисовые деревья, кипарисы, туи, представители хвойных пород были переплетены непроходимой сетью лиан. Пушистый ковер мха и печеночника одевал землю. Ручьи журчали по тенистой листвою, эпитет неподходящий, потому что деревья не отбрасывали тени. На опушке леса росли древовидные папоротники, напоминающие папоротники, выращиваемые в теплицах. Но листва на деревьях, кустарниках, как и все здешние растения, была бесцветна из-за отсутствия живительной солнечной теплоты. Все сливалось воедино из-за однообразной, словно бы выцветшей окраски коричневатых тонов. Листва этой мощной растительности, лишенная цвета и запаха, казалось, была вырезана из бумаги, слинявшей на солнце. Дядюшка Лиденброк отважился вступить в этот гигантский лес. Не без боязни я последовал за ним. Раз природа произвела такую сочную питательную растительность, отчего бы не водиться тут и опасным млекопитающим? Я замечал на широких прогалинах, образованных на месте подточенных времен и упавших деревьев, стручковые растения и множество кормовых трав, излюбленные пищи жвачных животных всех периодов. Далее виднелись вперемешку деревья различных поясов земного шара. Дуб рос около пальмы, австралийский эвкалипт соседствовал с норвежской сосной, северная береза переплеталась ветвями с зеландским каврисом. Внезапно я остановился и схватил дядюшку за руку. Рассеянный свет позволял различить малейшие предметы в чаще леса. Мне показалось, что я увидел... Нет, я в самом деле увидел собственными глазами, что между деревьями двигаются какие-то огромные туши. Действительно, то были исполинские животные, стадо мастодонтов, не ископаемых, нет, а живых и похожих на тех, останки которых были найдены в 1801 году в болотах Огайо. Я видел громадных слонов, хоботы которых извивались под деревьями, подобно легиону змей. Я слышал, как своими длинными бивнями они долбили древние стволы. Ветви трещали, а листва исчезала в широкой пасти чудовищ. Весь мир доисторических времен, пригрезившийся мне во сне, предстал предо мной наяву. И мы были одни, тут, в недрах земли, во власти их жутких обитателей. Дядюшка тоже увидел их. «Идем?» — сказал он, хватая меня за руку. «Вперед! Вперед!» «Нет!» — воскликнул я. «Нет, мы безоружны! Что мы станем делать среди стада четвероногих гигантов? Уйдемте, дядюшка, уйдемте!» «Ни одно человеческое существо не может безнаказанно раздразнить этих страшилищ». «Ни одно человеческое существо?» — ответил дядюшка, понизив голос. «Ты ошибаешься, Аксель. Посмотри, посмотри-ка туда. Мне кажется, что я вижу именно такое существо, существо, подобное нам, человека». Я посмотрел, пожимая плечами, решившись довести свое недоверие до крайних пределов. Однако мне пришлось сдаться перед очевидностью. Действительно, не далее, как в четверти мили от нас, прислонившись к стволу огромного кавриса, стояло человеческое существо. Протей этих подземных стран, новый сын Нептуна, паши несметное стадо мастодонтов. Imanis pecoris custos imanior ipse. Сноска. Стадо гигантского страж и сам гигантоподобный. Латынь. Да, imanior ipse. Это было уже не ископаемое, как тот труп в костехранилище, а живой гигант, который мог управлять этими чудовищами. Рост его превышал 12 футов. Голова величиной с голову буйвола была покрыта всклокоченными волосами, падавшими на лицо. Он размахивал огромной ветвью, посохом, достойным первобытного пастуха. Мы стояли, остолбенев от ужаса. Но нас могли заметить. Надо было бежать. «Идемте, идемте!» — закричал я, увлекая за собой дядюшку, который впервые послушался меня. Через четверть часа мы уже скрылись с глаз этого грозного врага. А теперь, когда я спокойно размышляю об этом случае, когда хладнокровие вернулось ко мне и прошли месяцы после этой сверхъестественной встречи, как объяснить ее? Неужели поверить? Нет, невозможно. Все это было попросту зрительной галлюцинацией. В подземном мире нет и не было ни одного человеческого существа. Допустить, чтобы человеческий род мог жить в этой пещере, в недрах земного шара, вне всякого общения с землей, — полная бессмыслица, безумие, чистейшее безумие. Я скорее допущу существование какого-нибудь животного, похожего на человека, какой-нибудь обезьяны давних времен, какого-нибудь протопитека, мезоритека, вроде того, которого открыл Ларте в залежах Сансане, заключающих в себе кости ископаемых животных. Но этот экземпляр превосходил по своему росту все размеры, известные современной палеонтологии. Ну и что ж, обезьяна? Да, обезьяна, как бы это ни было невероятно, но человек, живой человек, потомок целого ряда поколений, погребенных в недрах земли, нет, я никогда этому не поверю. Мы покинули призрачный и светозарный лес, немые от удивления, охваченные ужасом. Мы бежали помимо своей воли, это было поистине паническое бегство, как бывает только в кошмарах. Мы устремились к морю Лиденброка, и я не знаю, что сталось бы со мною, если бы страх не заставил меня обратиться к более практическим наблюдениям. Хотя я и был уверен, что на этой девственной почве не осталось следов наших ног, я заметил все же, что нагромождение скал напоминает скалы близ бухты Гретхен. Впрочем, это подтверждалось и указаниями компаса, и нашим вынужденным возвращением на северный берег моря Лиденброка. Сходство иногда было поразительным. Ручьи и каскады низвергались по уступам скал. Мне казалось, что я узнаю куски Суртербрандура, наш верный ручей Ганса и грот, где я вернулся к жизни. Но через несколько шагов расположение какого-нибудь горного кряжа, какой-нибудь ручеек, разрез скалы снова вызывали у меня сомнения. Я поделился с дядюшкой своими колебаниями. Он разделял мою неуверенность. Однообразие панорамы не позволяло дядюшке узнать местность. «Очевидно, — сказал я, — мы пристали не к тому месту, откуда отплыли. Буря прибила наш плот несколько выше, и если мы обогнем берег, то приблизимся к бухте Гретхен».
«В таком случае, — ответил дядюшка, — излишне продолжать разведку. Лучше всего вернуться к плоту. Но не ошибаешься ли ты, Аксель?»
«Трудно сказать, дядюшка, все эти скалы похожи друг на друга. И все же я как будто узнаю мыс, у подножия которого Ганс строил плот. Мы, видимо, находимся близ какого-то залива. Пожалуй, это и есть бухта Гретхен», — прибавил я, оглядывая берега бухты, показавшейся мне знакомой.
«Нет, Аксель, нет, мы заметили бы, по крайней мере, следы нашего пребывания здесь, а я ничего не вижу».
«А я вижу», — воскликнул я, бросившись к какому-то предмету, блестевшему на песке.
«Что такое?»
«А вот что», — ответил я.
И я показал дядюшке поднятый мною заржавленный кинжал.
«А!» — сказал он. «Так ты брал с собой оружие?»
«Я?» «Вовсе нет, но вы...»
«Нет, насколько я помню»,
— возразил профессор. «У меня никогда не было такого кинжала».
«Странно».
«Нет, все очень просто, Аксель. У исландцев часто встречается подобного рода оружие, и Ганс, которому оно принадлежит, вероятно, потерял его».
Я покачал головой. Кинжал Гансу не принадлежал.
«Возможно, это оружие первобытного воина», — воскликнул я. «Живого человека, современника великана-пастуха. Но нет, это оружие не каменного века, даже не бронзового. Этот клинок стальной».
Тут дядюшка прервал эти домыслы, уводившие меня слишком далеко, и холодно прибавил.
«Успокойся, Аксель, образумся. Кинжал — оружие XVI века, настоящий кинжал с трехгранным клинком, который рыцари укрепляли у пояса и которым наносили в бою последний удар. Кинжал испанского происхождения. Он не принадлежит ни тебе, ни мне, ни охотнику, ни даже человеческим существам, живущим, может быть, в недрах земного шара».
«Вы осмеливаетесь утверждать?»
«Смотри, кинжал зазубрился, но не в руках убийцы. Он покрыт ржавчиной, и ржавчине этой ни день, ни год и даже ни столетие».
Профессор по обыкновению воодушевился, увлекшись своей догадкой.
«Аксель», — продолжал он, — «мы на пути к великому открытию. Этот клинок лежит здесь на песке лет 100, 200, 300 и зазубрился о скалы подземного моря».
«Но не сам же он попал сюда!» — воскликнул я. «Значит, кто-нибудь был здесь до нас?»
«Да! Человек!»
«И этот человек...»
«Этот человек высек свое имя этим кинжалом! Этот человек захотел еще раз собственноручно указать путь к центру земли! На поиски! На поиски!»
И мы отправились вдоль высокой отвесной скалы, с чрезвычайным вниманием исследуя малейшие трещины, которые могли перейти в подземный ход. Так мы дошли до места, где берег сужался. Море почти доходило до подножия предгорья, оставляя не более одного туаза для прохода. Между выступами скал был виден вход в темный туннель. Тут, на плоском гранитном камне, мы увидели две таинственные буквы, наполовину стертые, инициалы смелого и фантастического путешественника.
«А.С.!» — скричал дядюшка. «Арне Сакнусем! Везде Арне Сакнусем!»